Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапиро о современных проблемах в понимании языка богослужения. И в завершении нашей передачи ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова.
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница вторая. Искренно любящий Бога молится без всякого развлечения. Равный и молящийся без всякого развлечения любит Бога искренно. Но не может молиться без развлечения тот, чей ум пригвожден к чему-либо земному. Итак, не любит тот, чей ум привязан к чему-либо временному. Ум, долго занимающийся помышлением о чем-либо чувственном, конечно, имеет страсть к тому, именно вожделение или сетование, или гнев, или злопамятство, и если не вменит ни во что той вещи, то не может освободиться от страсти. Страсти, обладая умом, привязывают его к вещественным предметам и, отлучив от Бога, заставляют заниматься ими. Напротив, любовь Божия, возобладав им, разрешает его узы, убеждая его не дорожить не только чувственными предметами, но и самой жизнью временную. Дело заповедей есть делать помышления о вещах простыми. Чтение же и созерцание — соделывать ум безвещественным и безвидным, а следствием этого бывает молитва без развлечения. Для совершенного освобождения ума от страстей так, чтобы он мог молиться без развлечения, недовольно деятельного способа, если его не сопровождают различные духовные созерцания. Тот освобождает ум от невоздержания и ненависти, а эти от забвения и неведения его избавляют, и он таким образом получает возможность молиться, как надлежит. Два есть высочайших состояния чистой молитвы. Одно случается с людьми жизнедеятельной, другое — с людьми жизнесозерцательной. Одно бывает в душе от страха Божия и благой надежды, другое — от божественной любви и крайней чистоты. Признак первой меры есть тот, когда собирают ум от всех мирских помыслов, творя молитвы без развлечения и смятения, и как бы сам Бог предстоял ему, как и предстоит действительно. Признак второй — когда в самом устремлении молитвы ум бывает восхищаем божественным и безмерным светом и совсем не чувствует ни себя и ничего иного из сущих, кроме единого, любовью содевающего в нем таковое озарение. всем состоянии, подвязаемый к разумению словес о Боге, получает он чистые и светлые о Нем познания. Кто что любит, тот то и объять всячески желает, и все препятствующее ему в этом отстраняет, дабы сего не лишиться. Так и Бога любящий печется о чистой молитве, и всякую страсть, полагающую ему в том препону, из себя извергает. Кто мать страстей, самолюбие, отвергнет, тот при помощи Божьей удобно отложит и все другие страсти, как то гнев, печаль, злопамятство и прочее. Кто же одержим первым, тот хотя бы не хотел, уязвляется и последними. Самолюбие же есть страстная любовь к телу. Человеки похвально или предосудительно любят друг друга по следующим пяти причинам. Или для Бога, как добродетельный любит всех, а добродетельного любит даже и недобродетельный. Или по естеству, как родители любят детей и наоборот. Или по тщеславию, как хвалимый хвалящего. Или из корысти, как богатого за получки. Или по сластолюбию, как работающий чреву и тому, что под чревом устрояющего пиры. Первая из сих похвальна, вторая обоюдна, прочие страстны.
Избранные чтения из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, мы продолжаем наш цикл бесед, в данном случае связанных с богослужением. И тему мы могли бы, наверное, обозначить, что мы будем говорить о некоторых вопросах, которые касаются богослужебной жизни церкви.
Да, и мне хотелось бы именно внимание слушателей обратить на современные такие проблемы, современные вопросы и, собственно говоря, богослужение, как оно воспринимается нашими современниками.
Ну, мы можем сказать сразу о том, что ведь существуют незыблемые основы, которые не могут меняться и которые являются фундаментом, а есть какие-то вот вкрапления современной жизни, которые неизбежно требуют реакции, какого-то ответа. Что бы вы отнесли, если бы можно было так вот разграничить или проанализировать, что для вас является фундаментальным незыблемым и что как бы допускает варианты, как вот какие-то, так сказать, вызовы времени?
Да, значит, ну, конечно, когда речь идет о богослужении, ведь для нас богослужение – это важнейшая часть священного предания. Но не считая священного писания, и догматического учения церкви, самого вероучения, богослужение является, ну, наверное, вот так вот на третьем месте стоит в священном предании в смысле своей авторитетности. Если в церкви и в церковном предании есть какие-то моменты, которые существовали в тельные времена, которые, допустим, в определенное время практиковались, в другое время нет, и так далее, то если говорить о богослужении, то его авторитет чрезвычайно высок. Чрезвычайно высок, и, как я уже сказал, возможно только само вероучение церкви догматическое и Священное Писание являются авторитетами еще более значительными. Это один момент. Второй момент, конечно, говоря о богослужении, мы должны воспринимать его структуру. Структура богослужения в течение многих столетий практически не менялось. И наполнение этой структуры, оно было в одно время одним, другое другим, но очень уже давно в богослужебной жизни церкви эта структура, она даже не прижилась, она уже вот подобна корню, если говорить как о некоем таком дереве, она подобна корню этого дерева вот, для богослужения. Вот. И, конечно, без нее, без этой структуры немыслимо развитие литургической жизни. Это развитие может идти в разных направлениях. Как вы сказали, мы должны откликаться на вызовы времени. Ну, какие вызовы времени?
На какие-то, наоборот, может быть, и нельзя откликаться, и нужно сопротивляться и оставаться консервативным. И это залог выживания в жизни в полноценном виде. Поэтому вот опять же на что? На что мы можем реагировать? И на что?
Да, да, но отсутствие реакции – это тоже реакция. Поэтому, если мы говорим о вызовах времени, значит, первый вызов современного человека – это его слабость духовная. Вот вызов вот этой слабости. Это даже отражено в Священном Писании, это незабываемые эти слова из Апокалипсиса, сказанные ангелу Филадельфийской церкви: «Ты немного имеешь силы, но не отрекся имени моего». И вот эти слова, которые, ну, по общему мнению толкователей, обращены к церкви перед последним этапом, историческим этапом ее жизни на земле, как раз исполнение этих слов, вот ты немного имеешь силы. Вот каков современный христианин? Если, допустим, сравнить даже с христианами 20-30-летней давности, скажем так, да, вот та эпоха, эпоха советская, какие были христиане? Они были, конечно, намного строже к себе. Это налицо. Они очень ясно осознавали, что есть выбор христианства среди враждебного христианству мира, причем враждебного на идеологическом уровне и на уровне политическом, потому что власть не скрывала того, что она является гонительницей церкви. Это не всегда подавалось так вот прямо, ясно, но многие передовые статьи ведущих идеологических изданий, газет, «Правда», «Известия» и так далее, они пестрели атеистическими высказываниями и, более того, требовали, чтобы эта работа по утеснению церкви, чтобы она велась повсеместно. Это факт. И христиане, осознавая все это, довольно строго относились к себе и строго относились к своему и внешнему поведению в мире, и внутреннему состоянию души. Это факт. Что мы наблюдаем сейчас? Внешнее гонение как будто бы прекратилось, как будто бы его нет, но фактически оно имеет место.
Батюшка, мне кажется вообще, что не зря же сказано у святых отцов, что последние будут сильнее даже древних. Почему? Потому что форма искушения изменилась. Если вот тот период, о котором вы говорите, это глобальное, очень конкретное зло, ярко выраженное и внятное. то сейчас это как некое дробление, как мелкие бесы, которые атакуют со всех сторон, идет вот калейдоскоп целый. То есть изменилась даже форма зла просто под современный дух времени, он же и есть, дух злобы поднебесный, он просто изменил настолько свои формы, что противостоять в чем-то может быть еще гораздо тяжелее, чем тогда. И в этом смысле как бы можно сочувствие не отнестись к молодежи, которую всегда привыкли упрекать во многом. Это вообще такой пласт вы подняли?
Нет, я говорю не в плане упрека, я говорю о том, что общее состояние человечества характеризуется...
Ну, ветшает вообще.
Да, да, оно характеризуется вот этим словом «слабость». Слабость. Но это, между прочим, коснулось не только христианского мира, естественно. Те понятия моральные, нравственные, которыми могли жить даже далекие от церкви люди, допустим, лет 40 тому назад, сейчас мы в жизни вот этого среза, так сказать, этого пласта нашего общества, мы, мягко сказать, не наблюдаем. Наоборот, полное падение, например, института семьи. Даже, извиняюсь, это нехорошее выражение, вообще идеала семьи, семьи как таковой. Институт семьи, словосочетание нехорошее, конечно, это тоже, кстати говоря, привитое вот нашему миру. Возьмем количество разводов. 40 лет тому назад и сейчас. Несопоставимые величины. Возьмем даже, я тут поинтересовался, а что же в таких патриархальных традиционных обществах происходит? Неужели... Допустим, в исламе это сохраняется. Оказывается, тоже нет. Мне знакомый мой, он приезжий, вот работает в России, узбек из Таджикистана, он рассказывал, что в Душанбе можно встретить такого же вида рекламу, как у нас в Москве. Ну, в общем, все то же самое. И также одеваются вольно. И так далее, и так далее. Эти все вещи коснулись поразительным образом... Можно сказать, всего мира. Весь мир сейчас, ну, кто-то больше сопротивляется, кто-то меньше, но то, что вот это всеобщий дух такого нравственного расслабления, нравственного, я сейчас не касаюсь даже вопросов религиозных и духовных, мы все-таки, у нас тема все-таки больше ближе к такой сугубо внутренней жизни церкви, да, богослужения. Но и все-таки нельзя, раз мы говорим о вызовах времени, то мы должны их тоже как-то адекватно очертить, обрисовать себе. Вот мне кажется, что вот эта проблема всемирная сейчас.
Да, и всемирная. Вы затронули только одну тему по поводу ценностей семьи. Но ведь сейчас идет покушение дьявольское на само естество человеческое. Меняется код, так сказать, христианский, понимание, что такое человек по образу Божию и подобию. Фундаментальные вещи рубятся под корень. Делается это планомерно, постоянно. Все приобретает такие уродливые формы. И, кстати говоря, вы сказали о странах постсоветского пространства, но процессы это мировые в первую очередь, и другие, например, мусульманские страны, они крепче в этом смысле. У них не было 70 лет советской власти, и на своих традициях, таких принципиальных, они удерживаются. Не зря пришлось геополитически устраивать эту огненную дугу, чтобы люди сами себя уничтожали на религиозной почве, что мы видим в арабских странах. Чтобы таким образом отвлечь от каких-то других моментов. Мы не будем в это уходить, но просто на самом деле за очень короткое время в связи с вот таким развитием техническим и нравственным падением мы дожили до таких вещей, которые, в общем, мне казалось, даже я вот человек еще не старый, что на моем веку этого еще не будет. Но время как бы спрессовалось, все говорят.
Оказалось быстрее, да.
Намного быстрее.
Да.
И это напрямую связано и с тем, что происходит внутри церкви, поскольку мы знаем, что всегда церковь брала на себя ответственность. Всегда она говорила о том, что если соль земли становится не солью, то есть из-за того, что вот, как вы сказали, ты слаб, наверное, слабость внутри уже такова, что она позволяет вот этому гниению распространяться быстрее.
Да, но там и другие есть слова, но не отрекся имени моего. Вот, и как раз с этой стороны, если подойти, со стороны верности Христу, которая выражается в верности церкви, верности традиции в самом глубоком смысле этого слова, то есть не чисто внешней стороне, хотя и она чрезвычайно важна, но именно самой сути. Вот при, опять же, тех действительно объективно важных я бы так сказал, вызовах времени, которые требуют ответа. И этот ответ может быть выражен и богослужебным языком, не в смысле церковно-славянского только языка, но в смысле вообще на языке богослужения. Но мы знаем замечательный пример нашего великого песнописца, почти нашего современника, святителя Афанасия Сахарова, который написал службу всем святым земле российской просиявшим. Теперь это уже это слово тоже, кстати, характерно, тоже это важное такое замечание, которое было сделано, и теперь эта служба именуется в земле русской просиявшим. Вот. Почему? Потому что русская церковь должна себя идентифицировать, конечно, с государствообразующим, церквеобразующим народом. И с той традицией церковной, которая не может быть названа россиянской или каким-то еще таким странным словом, которого даже до недавнего времени и не было в русском языке, вот, она должна себя идентифицировать именно с русскими святыми, с русским благочестием и так далее, и так далее. Вот хотелось бы здесь остановиться как раз на некоторых моментах той самой службы святителя Афанасия. Во-первых, он внес некие такие элементы и в саму структуру службы, но очень осторожно и очень аккуратно, и она от этого вот в каких-то, ну, на периферии, конечно, в каких-то таких с первого взгляда и незаметных местах. Вот, но эти его стихиры, они во многом были обращены ведь к его современникам. А оказалось, что они обращены и к нам, и они еще будут обращены и к нашим потомкам. Речь идет о том, что он пишет о реальных страданиях церкви в то время, когда он писал эту службу. А это было именно как раз ведь само решение о прославлении, о почитании, об установлении праздника всем русским святым. Само решение было принято на Поместном соборе 17-18 года. И как раз вскоре после этого встал вопрос о написании соответствующей службы. И вот как раз там говорится вот о страданиях церкви того времени. И о мучениках, и о том, что они претерпевали. Все это чрезвычайно важно, потому что это тоже был вызов времени. Это нам пример такой дает святитель Афанасий. Вот был вызов времени, вот конкретные условия. И церковь смело, а ведь это все писалось, и это, конечно, попадало в руки и атеистической, богоборческой власти. И все это читалось, и все знали, о чем там идет речь. Тем не менее, церковь должна свидетельствовать. Свидетельствовать о правде Христовой. Свидетельствовать о том, что реально происходит. И вот это и есть такой эталон, можно сказать, на вызов времени. И мне кажется, такие существенные два вызова времени, связанные, опять же, как мы уже говорили, с ослаблением духа в христианах, это вопрос о богослужебном языке частично и некоторая переориентация в почитании тех или иных святых, я бы так сказал. Начну со второго, чтобы такой внести ясность, потому что первая тема более
многоплановая.
Многоплановая, да. И вот второе, это вот, мне кажется, вот такая тема. Ведь в наше время те или иные святые, которым весьма скромные службы посвящены в обычном богослужебном ряду, ну, как пример, мученица Вера, Надежда, Любовь и София, или мученица Татьяна. Если мы посмотрим на службу этим святым, ну, это рядовые, ну, без всякого какого-то ощущения праздника вот в этот день. Вот. А на самом деле так сложилась жизнь церкви, что вот именно некоторые святые, то ли в силу того, что много именинниц или именинников, то ли в силу того, что тот или иной образ святости стал более востребованным для почитания его. И по другим причинам это все выводит на первый план вопрос о службах этим святым. И мне кажется, что дополнение этих служб до праздничных – это тоже важная такая богослужебная задача церкви. И, как мне видится, замечательным таким решением было установить праздник Петра и Февронии в сентябре. когда можно и повенчаться. Но праздник-то установили, а ведь мы, если посмотрим службы князю Петру и Фижоне, мы даже увидим, что там акцентируется, что они в иночестве Давида и Фросиния. Ведь тоже в начале служба благоверному князю Александру Невскому в ней акцентировалось, что он в схиме Алексий. И это вполне естественно. Службы писались в монастырях. И монастырский такой подход...
Акцент делал только на то, да, что ближе, да, самим составителям.
Совершенно верно. В наше время...
Но, батюшка, еще и, в принципе, монашество венчало конец жизни, как ангельский чин, в котором человек переходил в мир иной. То есть акцент все равно шел туда, ввысь, к небу.
Совершенно верно. В наше время в какой-то степени сделать акцент к земле... Поймите меня правильно, в хорошем смысле слова. То есть, чтобы людям это было понятно. Ведь смотрите, святитель Афанасий говорит о службе всем русским святым. Можно было бы много писать о великих наших, о Сергии Радонежском, о Серафиме Саровском и так далее. Он им пишет, там есть тропари в каноне и так далее. Но о том, чем живет церковь в наше время, он не забывает. Вот, между прочим, хочется привести пример из... Ну, как бы такой из культурной жизни, он вроде бы жизни далекой от церковной жизни, но речь идет о человеке глубоко церковном, который нельзя не упомянуть здесь, Мария Вениаминовна Юдина. Когда ее после одного из концертов стали поздравлять с замечательным исполнением, но очень удивлялись, почему это она такое-то произведение, которое играет обычно весьма так тихо, очень такое спокойное, спокойный ритм и так далее, и так далее. Она неожиданно для всех сыграла так очень бурно, как-то так темп взяла совершенно не принятый никем. Она ответила: «Ну, сейчас же война».
То есть вот это наполнение, которое было в ней, оно диктовало.
Да, 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 это удивительная вещь, и это правда. И это правда, между прочим, не временная, а вневременная, потому что тебе сейчас Господь это вот посылает, ей послал вот эти ноты, через которые она тоже практически Богу прославляла своей действительно духовной, по сути дела, игрой на фортепиано. Сейчас не будем об этом, это отдельная тема.
Но можно то же самое сказать о проповедях священников выдающихся. Ведь всегда остаются самые главные вопросы, уводящие в небо, как говорится, к Богу. Но говорит священник, по-настоящему задевая слушателей, именно о том, что в данный момент полностью переполняет его самого. Именно те акценты, которые для него важны. Тогда это слово становится абсолютно живым и пробивает насквозь слушателя.
Да, то есть говорит самому себе. А ты пока еще на земле, и это земное тебе не безразлично. Не в смысле привязанности и пристрастия к нему, а в смысле того, что и Господь с тобой говорит через земные вещи.
Да, и вот. Через твои собственные обстоятельства, да. Твоего времени обстоятельства.
Вот, совершенно верно. Поэтому сейчас акценты вот эти о богослужебном почитании, сугубом богослужебном почитании, именно внесении в службы особо чтимым святым некоторых дополнений, причем не из ряда, как мы говорим, общеминеи, то есть стандартный какой-то такой подход.
Некие штампы, которые все равно присутствуют, да?
Да, и никуда не денешь. Ну, как говорить о вере, надежде, любови, Софии со стандартных позиций? Ну, да, есть какие-то сходства. О некоторых мучениках древних времен мы знаем очень мало. И в этом случае, конечно,
заполняем эту пустоту.
Такой подход оправдан и даже необходим, потому что, ну, надо их славить, они святые Божии. Но других слов не находим, кроме каких-то самых обычных и понятных, и даже где-то стандартных, потому что мы мало о них знаем. Но когда мы говорим о новомучениках, например, мы о них знаем, как правило, существенно больше. Вот, просто потому что они ближе к нам по времени. И сохранились свидетельства, с одной стороны. А от тех древних святых, о которых знаем достаточно много, но службы им по тем или иным причинам, ведь каждое время оно как бы пробуждает вот этот богослужебный ответ церкви почитанием тех или иных святых. Поэтому мне видится, что было бы замечательно, если бы наши богослужения пополнились бы текстами, касающимися даже многих древних святых, тех, о которых мы уже сегодня упомянули, и многих-многих других. И потом, в тех или иных местах, допустим, тоже могут быть особо чтимые святые. Ну, допустим, известно, что мученик Трифон почитается во многих местах весьма, так сказать, активно, весьма благоговейно. И вдруг тоже смотрим, а служба ему весьма такая скромная. То есть, конечно, вопрос этот возникает.
Возникает и другой вопрос. Не то чтобы даже деликатности, а высокого поэтического уровня, чтобы эти вкрапления, они были настолько достойны, настолько на уровне, чтобы это соответствовало задаче поставленной.
Ну, понятно. С другой стороны, когда задача стоит, и попытки какие-то делаются, потом это все может быть отшлифовано, может быть усовершенствовано. Ну, известно, например, что царевичу Дмитрию было 5 служб составлено. Пожалуйста. Даже можно выбирать, какая больше нравится. Вполне это допустимо. Точно так же хочется сказать вот ее об этих службах. Ну, видимо, найдется возможность, и найдутся авторы. Это один момент. Да, вот о Петре и Февронии я не договорил. Очень важный момент. Ведь их почитают именно как монахов. И служба составлена, соответственно, чисто монашеская.
А сейчас
их взяли,
да. Знамя как покровителей семьи, и это основной
акцент. Верно. Конечно, есть вопрос, чтобы это было отражено в богослужении. Потому что просто там какое-то одно величание написать, да, и прославить их как покровителей семьи этим величанием, а вся служба будет монашеская, ну, это будет некий диссонанс, конечно. Это только несколько. Ведь на самом деле много таких святых, допустим, или местно чтимых. Местно чтимых в каком смысле? Нет, они прославлены всей церковью, но службы им весьма такие скромные на местах. А в конкретных областях, где они подвязались, где они особенно почитаются, получается, тоже они умалены вот в этой богослужебной части. Вот их почитание в этом смысле умалено. Вот этого бы не хотелось. Ну, и первое, что мы упомянули, вот к нему возвращаемся. Это хотелось бы сказать о богослужебном языке. Церковно-славянский язык. Ну, вот много было волнений, даже переживаний. И многие так сомневались. Известно, что даже святейший патриарх там в некоторых богослужениях периодически русские слова какие-то вставлял или так несколько частично русифицировал. Слишком было ясно с самого начала и патриаршества святейшего Кирилла, что это впечатление абсолютно неверное и ложное. Почему? Потому что человек, который долго живет в церкви, слишком знает цену славянскому языку. И, конечно, в этом смысле святейший Кирилл это все
лучше многих других понимает.
Лучше всех нас, да. Это совершенно ясно. Вот. Другое дело, что возникают какие-то конкретные ситуации. Ну, например, вот и совершается отпевание. Собирается народ на отпевание, который даже порой плохо знает, с какой стороны надо креститься. И явно, что люди в лучшем случае новоначальные или вообще далекие от церкви. Но ведь чин отпевания обращен к кому? Да, конечно, мы молимся об усопшем, но мы обращаем эти слова к самим себе и к тем, кто стоит. Эти слова должны дойти до тех, кто стоит. И если там вместо слова «я не призываю это, спаси Бог», к тому, чтобы это какой-то такой повсеместной практике и так далее, и так далее. Но в конкретных условиях, среди конкретных людей, конечно, допустимо, и многие очень серьезные духовники и вообще уважаемые священники, такие маститые, они пользуются этой возможностью, они на ходу, можно сказать, частично адаптируют текст. Евангелие несколько его так мягко, незаметно, легко, я бы так сказал, его русифицируя. Там вместо «живот» – «жизнь», вместо «абон пол» – «другий брек», ну и так далее. Сказать, ну, какие-то слова употребить более доступные и более внятные для слушающих, тем самым приблизить в какой-то мере к ним само Евангелие. И это очевидно, это необходимо. Вот. Другая практика существует в самой литургической жизни церкви, когда священники читают то Евангелие, которое читалось на богослужении по-славянски, и здесь, мне кажется, никаких перемен быть не может и не должно, о чем речь несколько позже, почему не может быть. Но все-таки во время проповеди то же самое Евангелие читают по-русски. Эта практика тоже весьма распространенная и достойная, я бы даже сказал, подражания.
Конечно, именно уже в проповеди, да. Когда идет разъяснение, потому что бывало, ну, такие внутренние грустные были мысли, что в некоторых вот приходилось в пригороде храмах, когда Евангелие читалось в алтаре, далеко от молящихся, когда вообще доносились звуки, как бы ни старались, ты приходишь на богослужение и можешь не понять, поскольку знаешь почти наизусть, догадываешься о том, какой кусок Евангелия читается. Так спасибо, что после этого не будешь говорить священнику или там настоятелю лезть вот со своим уставом в чужой монастырь, почему... Но так далеко и так не слышно. Они потом выходят и на проповеди уже объясняют и зачитывают на русском языке и вообще все рассказывают. Было бы хорошо, даже если на церковно-славянском, потому что, к сожалению, бывает не слышно и этого.
Это во-первых, а потом, ну и да, даже если все слышно, но вот возьмем такую ситуацию, что в храме стоят, конечно, множество людей. Очень много людей пришли недавно. Некоторые храмы открылись. Еще десятилетиям нет их истории. И, конечно, большая часть прихожан – это новоначальные. Для них понимание славянского текста составляет известную проблему. И помочь можно, но вопрос, в какой форме помочь. Менять то, что устоялось веками, и тем самым мешать... Мне кажется, вот об этом стоит сказать, мешать тем, кто это слышит по-славянски.
Кто этим
это,
дышит.
Да, кто это знает, мешать и резать слух, ну, зачем? А если постепенно, и, конечно, этот перевод на русский язык во время проповеди, он на самом деле является одновременно проповедью того, что дорогие прихожане, которым все еще труден славянский язык, потрудитесь. Это совсем небольшой труд. Да, как сказать, ты немного имеешь силы, опять хочется эту цитату вспомнить. Да, мы ослабели, но в наше время существует множество различных возможностей уяснения Священного Писания. Вплоть до того, что я знаю людей, которые, допустим, там студент, как бы чертит свой проект, какой-то делает курсовую работу, в это время включает и слушает Библию. Включает аудиозапись и слушает Библию. Что ж тут плохого-то? И текст усваивается, и понятие. И когда тот же самый текст он слышит за богослужением, только на сродном, близком, на 90% или на 80% понятном языке, то он уже догадывается, о чем идет речь в тех 20 или 10% текста, которые изначально бы он, может быть, и не уловил, и не понял бы, потому что он уже знает этот русский текст. Я, например, в гимназии нашей, в некоторых классах, причем, кстати говоря, весьма в раннем возрасте, практикую такую вещь. В третьем классе, в этом году рискнул даже во втором, дети читают дома по субботам русский текст того евангельского фрагмента, который будет читаться в воскресенье на службе. Они потом с родителями идут на службу. У нас православная гимназия, мы рассчитываем на то, что в воскресенье абсолютное большинство детей будет на службе. И вот они приходят, слушают тот же текст на славянском языке. Сразу решается много задач. Они лучше понимают славянский, все лучше и лучше с каждым разом. Потом перед уроком они снова читают это по-русски. И таким образом они уже готовы к уяснению этого Евангелия вот на самом уроке. А после этого еще у них будет маленькая контрольная работа, где они покажут, насколько они это реально уяснили. То есть получается, что славянский язык приближается таким образом к их пониманию. И это возможно в семьях, например, это практиковать, для того, чтобы дети уже с малых лет воспринимали славянский язык. Что же касается взрослых, то тут труд, я думаю, еще меньше для взрослых, потому что они уже по-другому воспринимают жизнь, другой жизненный опыт и так далее, и так далее. И, соответственно, тексты евангельские для им более понятны. Вот этот момент хотелось бы акцентировать. А что же касается богослужебных текстов, то здесь надо еще учесть вот что, что восприятие богослужебных текстов – это дело не одного года, потому что это высокая поэзия. Вот откройте для современных детей Пушкина, и вот величайшее его стихотворение «Пророк». Но если отверзлись вещи и зеницы, еще догадаются – даже и дети, какой смысл в этих словах, то что такое дольные лозы прозябания, это, боюсь, окажется неведомым даже и для взрослых. А между прочим, Пушкин, наверное, лучше нас с вами знал русский язык, и ему не хватило русского языка, чтобы говорить о предметах возвышенных.
Вот, батюшка, хотелось бы о чем сказать, что поскольку церковнославянский язык и создавался как богослужебный язык, и мы знаем, что на этом языке даже нет никаких ругательств, вот мы это знаем. То есть это язык, и все, что внутри церкви происходит во время богослужения, и храм, и иконы, и алтарь, и облачение, это все способствует как бы прообразу того Царствия Небесного, к которому мы должны стремиться, то есть неземного. То есть это, ну, как бы максимальная высота должна быть во всем. Почему были прещения, да, за уродливые иконы, за козлиное пение, ну, вот, которое могло переходить в кощунство? Например, мы не можем же вот взять и в облачение, допустим, их приземлить и сделать более адаптированными для современного мира, вот как бы с учетом, да, это же было бы насмешка.
С учетом требований Джорджа Армани, например.
Да, вот вообще взять там и что-то, это же будет нарушение самого главного смысла. Поэтому относительно языка богослужебного принцип тот же. Например, дети приходят в храм и видят священника в облачении, все это в ореоле и глубину алтаря. Все это таинственно, необычно, неземное. Это запоминается навсегда и тянет. С языком приблизительно требования такие же, но еще и к тому, чтобы человек понимал, что происходит.
Да, и вот в этом смысле прекрасная возможность для такого хоть малого усилия над собой. Я не случайно привел пример вот этого слушания Библии во время черчения. Я не говорю, что это идеальный вариант. Нет, это нельзя взять за норму. Естественно, лучше внимательно отдельно почитать, отдельно углубиться и так далее, и даже с толкованием. Это все понятно, но тем не менее, вот какая-то мера постижения вот все равно этим исполняется. Это во-первых. А потом еще следует заметить, что касается перевода, он не всегда дает возможность уяснить текст. Ну, например, если бы священник не говорил: «Иже пророком твоим Нафаном, покаявшемуся Давиду о своих согрешениях, оставление даровавый, и Манасиину, еже о покаянии молитву приемы». Вот если эти слова перед исповедью священник бы не произносил на славянском, например, а перевел бы их на русский, замечательно об этом сказал в одном из своих интервью митрополит Лонгин саратовский, что от этого легче бы не стало, если бы услышал человек русский перевод, потому что он не знает, кто такой Манасей, кто такой Давид и кто такой Нафан. Он просто не знает, о ком идет речь.
И о чем. И,
вот, да. Соответственно, вряд ли это поможет. Но суть именно в том, чтобы подвигнуть современного ослабевшего человека к хоть малому усилию над собой. И это уже в этом смысле для того, кто, с одной стороны, понимает, что никуда не деться славянский язык, он в церкви, это богослужебный язык, это возвышенный язык, и надо будет его постигать. С другой стороны, русские адаптации, ну, не существует, к сожалению, у нас сейчас новых Кириллов и Мефодиев, которые бы...
Иоаннов Златоуст.
Да, которые бы те же смыслы передали на русском языке. Более того, русский язык, как выясняется, и в грамматическом отношении не дает возможности восприятию этих текстов. Ну, нет определенных даже времен грамматических структур, которыми изобилует славянский язык и которыми он именно богат. Даже хоть и говорят, что вот английский такой, вот он, у него грамматика очень простая, даже упрощенная где-то, ведь есть даже в английской грамматике кое-какие времена, например, perfect, которых нету в русском языке. И, соответственно, что такое действие совершенное, и в результате которого что-то произошло, то, что вложено вот в это понятие perfect, вот это не передать на русском языке, к сожалению. Так уж сложилось. Несмотря на все его изумительное богатство, ну, по сравнению со многими-многими другими языками, европейскими и иными. То есть, есть некие вещи, которыми пользовался славянский язык, благодаря тому, что он был создан, я бы сказал, как калька с богоизбранного древнегреческого языка теми же греками, Кириллом и Мефодием.
Батюшка, вот. Ну мы, конечно, не можем забывать о том, что существует закон экономии, да, что существуют всякие обстоятельства.
Я об этом говорил, когда и об отпевании, и в других случаях, и крещение, там, допустим, это все допустимо в определенных условиях.
Да, вот даже в плане таком политическом, ну вот мне приходилось неоднократно бывать в Приднестровье, мы знаем, непризнанная республика, много молдаван, украинцев, русских. И было интересно отметить такую вещь, как деликатно вот село Приднестровское, например, идет богослужение. Большинство говорящих на молдавском языке из молящихся вот предстоит. И батюшки тоже молдаване. Большая часть службы идет на церковно-славянском, и какие-то вкрапления, когда все вместе, допустим, могут спеть «Отче наш» на молдавском, потом опять же на церковно-славянском. И это так деликатно и так тактично. Никак ничего не разрушает.
И это, конечно, органично становится, потому что это исполнено любви самого священника, для которого его паства родная. И вот он знает, что вот в этой пастве можно к чему вести, как их приобщать к богослужению и так далее. Так какой язык общения с паствой, я бы так сказал, будет наилучшим в плане дальнейшего приобщения языку богослужения.
Ну вот мне приходилось еще, разговаривая со священниками в Киеве, например, которые сами русскоязычные, а богослужение, естественно, на церковнославянском, они говорили о том, что в свое время, учитывая своеобразие истории Западной Украины, как все складывалось, и принципиальность вот того, что местные жители держатся за украинский язык, если бы в свое время более, так сказать, умягченно отнеслись к этой проблеме, вот как, скажем, в Молдавии, может быть, не было бы такого отторжения в плане разделения церкви.
Да что говорить, вот, допустим, в Париже служба идет в Трехсвятительском подворье на церковнославянском, и Священное Писание читается и на церковнославянском, и на французском отдельно. Вот. И тоже вот эти вкрапления. И когда заходишь в воскресную школу, там все на французском говорят. То есть, казалось бы, ну совершенно уже далекие друг от друга языки. И все-таки даже в этой ситуации находится консенсус. А что касается сопоставления церковнославянского и русского, то тут этот консенсус очевиден. Просто нет смысла понижать до русского языка то, что столь возвышено. Подчеркиваю, Пушкину не хватило русского, чтобы говорить о возвышенном.
И, кстати говоря, вы привели пример Франции. Вот вспоминается момент почитаемого и уважаемого отца Александра Шмемана. Он служил в Свято-Владимирской академии в Америке. С учетом того, что все учащиеся были англоязычными, там службы шли только на английском языке. Но, как отмечают, так сказать, живые свидетели, при нем всегда был богослужебник на церковнославянском, всегда был при себе во время службы. Ну, вот такие обстоятельства. Конечно. Разные.
Это язык нашего личного разговора с Богом. Язык молитвы и тот язык, который, конечно же, нами более воспринимаем. Ибо некоторые понятия даже трудно переводимы на русский язык. Но откуда взять в русском языке такие слова, как «смиренно-мудрие», как «воскосердие», ну и так далее. Потрясающие по своей даже не только красоте внешней, но и по богатству смыслов в них изобилующих.
К тому же, учитывая, что некоторые слова в русском языке приобрели противоположное значение.
Да, нет, ну сейчас «чадо Тимофея, гони правду». Конечно, здесь можно как-то это слово «гони», то есть «поспевай», «торопись» или там и прочие есть моменты, которые действительно требуют деликатного, мягкого, ну, какого-то изменения для более ясного, доступного понимания. Или, например, слово «давлеет» – очень такой распространенный, можно сказать, случай, когда люди думают, что оно означает то же самое, что «подавлять», как-то там «давить». Ничего подобного. Удовлетворение – слово того же корня. То есть «давлеет» – это когда тебе достаточно чего-то. Вот, то есть, соответственно, вот эти моменты, которые, ну, надо это разъяснять, ну, и что один раз, ну, а почему человеку не завести себе тетрадочку и не читать по-славянски с какими-то пометочками для себя. Об этом мне надо спросить у знающих людей. Ну и все. Эти вопросы были решались легко, я думаю.
Да, ну вот обычно такой миссионерский прием, когда приводится пример, что если человек собирается ехать устраивать карьеру или работу за границу, он идет на курсы английского, готовится и вкладывает в это силы. Здесь человек собирается в Царство Небесное и не может приложить труд.
Совершенно верно. Это несопоставимый уровень целей. И при этом, увы, несопоставимый уровень усилий. Усилия по изучению славянского близки к нулю, а усилия по изучению абсолютно далекого от нас чужого английского языка вот, максимально.
Мотивация.
Да,
духовная составляющая.
Об этом надо говорить. Да, об этой самой мотивации, да, конечно, это тема для проповеди, честно говоря.
Вачка, вот. Мы только начали, мы только коснулись. Это такой пласт, очень серьезная тема. Я надеюсь, что она интересна нашим радиослушателям. Мы обязательно продолжим. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.
До свидания.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы беседовали с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопрос. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
У меня вопрос такой вот житейский. Вербное воскресенье, Пасха. Очень много людей стремятся во что бы то ни стало осветить вербы, еду, яйца. Вот смысл этого, насколько ты, ну, вообще, насколько это логично и что это дает человеку? Ведь эту освященную вербу ее выбросить нельзя. Что вот вообще эта верба может дать конкретной русской семье?
Замечательный вопрос. Я очень доволен, что вы его задали. Вот был такой учитель церкви, звали его Тертуллиан. Он жил очень давно, 18 веков тому назад, даже больше. И вот он сказал такую фразу, которая стала крылатой. «Верую, потому что абсурдно». Такая фраза, которая заставляет человека остановиться и задуматься. Что дает? Ничего такого, что можно продать. Ничего такого не дает, что выгодно с точки зрения материальной. Но люди хотят приобщиться в той форме, которая для них доступна. И это происходит таинственным образом. Потому что та вода, освященная, которой кропят там вербы, или там вот куличи, пасхи, яйца, еще когда что принесут. Потом люди это вкушают, и они как бы это различают, что вот это, так сказать, вот особенная пасхальная трапеза. И это есть первый шаг вообще к воцерковлению. Лично для меня это вообще в моей жизни, не знаю, интересно это или нет, но может быть не я единственный. Но мое приобщение к церкви началось самостоятельно. Именно в 15 лет, когда бабушка Марфа, которая вместе с нами жила в бараке, в комнате напротив, она заболела. Раньше там ей все соседи давали куличи, она относила в церковь святить. А в этот раз она не пошла. И мне мама говорит, сходи ты. Я и пошел. И вы знаете, это меня, вот этот поход наполнил таким необыкновенным чувством, что я это чувство запомнил на всю жизнь. Просто чувство приобщения к благодатной жизни, которая мне до этого была совершенно неизвестна. Я к этому времени еще даже Евангелие не читал. Но его и взять было негде. Я прочел год спустя. Вот. Но, по крайней мере, это чувство оно вызвало у меня желание приходить в церковь постоянно. И из этого чувства потом родилось и вот желание читать Евангелие, желание ходить на службу, желание узнавать о вере христианской. Ну а потом, в конце концов, и желание стать священником уже спустя еще 15 лет. А потом вот желание тем, что к чему приобщился, и с другими поделиться тоже. Несмотря на все, так сказать, трудности, это желание не проходит. А началом оно вот лежит там, когда мне было 15 лет. Вы понимаете, я все помню так досконально, как будто я вчера посмотрел какую-то видеохронику. Тот священник, который освящал эти куличи, он уже умер. Потом, когда я впервые захотел исповедоваться, я пришел к нему. У него почему-то был такой испуганный вид. Я еще тогда не знал, что если священник с молодыми людьми начинает какую-то деятельность, то это вообще будет опасно для его здоровья в то время, когда мне было 15 лет. Тогда он сказал, мне сейчас немножко некогда, приходи вот там в другое время. И я первую исповедь вообще написал. Я целую неделю писал. И вот, и помню этого священника, и очень ему благодарен, потому что вот, помню его лицо, помню вот такие добрые глаза, помню вот некий испуг в этих глазах. То, что я ему несу? Вот, очень такое... Огромная гамма переживаний была на лице, потому что я был единственный из 15-летних, который вообще без папы и без мамы пришел в церковь. Так что, вот что это дало? Кулич с изюмом? Какой-то глазировки тогда не было. Все довольно просто. Вот. Мама всегда пекла это на глазок. Берет рецепт так. 300 грамм масла. Ну, это, говорит, много. Но потому что жили впроголодь. Ну, хватит 100. Потом выходил кулич, который всегда почему-то немножко подгорал. И она каждый раз говорила, ну, в этом году кулич получился неудачный. Вот. Ну, еще бы, если вместо 5 яиц кладут 2, вместо 300 грамм масла 100, ну, и так далее, и так далее. То понятно, что получалось. Вот. Но, тем не менее... Это такие очень важные для души воспоминания. Вот такие пустяки. И никакого отношения к христианству не имеющие. Яйца, куличи с изюмом, в нем воткнута красная свечка. И вместе с тем через это сердце наполнилось такой сладостью, которую никогда не испытывал. Ни от слушания музыки, ни от общения с родственниками. Ни с чем не сравнимо. Вот. Ну, а на следующий год мать говорит, ну, ты уже там все знаешь, иди сам. И уже с тех пор я стал ходить, а и потом на второй раз я уже с братом пошел. Вот так я и брат, а потом и вся семья, потом отец и мать, и вся семья стала ходить. А потом и жены братьев, а потом и дети. Понимаете? А началось все с кулича. В этом какая-то есть важность таинственная. В этих вербочках и куличиках.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.